Глава 10. Столпник. Возвращаясь к себе в лесную келью, Серафим пошел не вдоль Саровки, где под снегом уже скапливались талые воды, а напрямки, через лес. Места ему здесь были знакомые. В период своего послушания полисовщикам он исходил здешний лес вдоль и поперек. Казалось, что знал он там каждый бугорок и каждое дерево. Но неожиданно, отойдя от ближней пустынки не более версты, он наткнулся в чаще леса на большой камень с плоской вершиной. Снега на нем не было совсем, словно кто-то смел его веником. Гранитные бока светились пятнами солнца. «Батюшки, откуда ты тут взялся, родимый?» — удивился Серафим. Взойдя на валун, Серафим преклонил колени и сотворил молитву. И Всевышний озарил его сознание ярким небесным сиянием. Благодать снизошла на монаха, и он забыл о времени. Очнувшись, Серафим увидел, что в лесу стало сумеречно. Он целый день простоял на камне коленопреклоненном и не заметил этого. Несказанно удивившись этому, монах встал с гранитной плиты, будто с мягкой войлочной подстилки, и зашагал в сторону своей кельи. Появление камня, которого он ранее здесь никогда не видел, и забытье, в какое он впал на весь день, не ощущая ни холода, ни боли в ногах, все это было чудом, не поддающимся обычному объяснению. И вспомнился ему Симеон Столпник, 47 лет простоявший в молитве на каменном столпе. «Не знак ли ты мне посылаешь, Царица Небесная?» — прошептал Серафим. Освоившись в келье, Серафим через несколько дней снова отправился к странному валуну. Установив в коре сосны образок Божией Матери, Серафим взошел на гранит. Как и в первый день, камень принял его, и усердная молитва, произносимая монахом, легко долетела до небес, о чем он узнал через картины, которыми сподобил его Господь. Две огромные армии сшиблись на широком русском поле. Сошлись две конные лавины, крушая и топча все на своем пути. Вздыбленные с дикими глазами кони, фонтаны и струи крови, отрубленные головы, проткнутые штыками груди, разорванные ядрами человеческие останки, хриплый, почти звериный рев и предсмертные крики и стоны, пороховой дым и содрогание земли от множества пушечных выстрелов, ружейные залпы и падающие на землю тысячи тел. Рожденные для любви и радости, богослужения и смирения, люди ожесточенно убивали друг друга, словно сражались с дикими зверями. С трудом вынурнув из этой страшной картины, Серафим скорбным взором посмотрел на образ Царицы Небесной. Что же это, Пречистая Матерь, творится на свете? За что люди так ненавидят друг друга? Что толкает их из мирных полей в чужие края для убиения ни в чем не повинных людей, которые сотворены на земле по велению Божьему? Для чего мне это знание, Царица Небесная? И снова было видение. Он увидел город, и это была Москва. Тысячи повозок стояли у домов, и жители выносили скарб, ценные вещи, сундучки с драгоценностями и грузили все это на телеги и в кареты. Длинные обозы тянулись из города в сторону восходящего солнца. Сдержанные рыдания и причитания слышались в воздухе, как бы пропитанным болью, тревогой и унынием. А с запада уже подошли к Москве невиданные полчища солдат в чужих синих мундирах. Их полководцы горцевали на белых скакунах, посмеиваясь и глядя на золотые купола города, из которого вот-вот должны были принести с поклоном свое смирение и дары покоренные жители. Но делегации не было, и войска двинулись вперед. И заполыхали деревянные дома и церкви, занялись пожарами целые улицы и торговые ряды. Черная туча, словно огромная сказочная птица, накрыла древний и красивейший русский город. Оранжевые языки пламени зловеще летали над храмами и домами. Пьяные от вседозволенности и азарта солдаты тащили из уцелевших домов одежду и ковры, посуду и картины, избивая, а то и убивая на месте людей, цеплявшихся за добро. Дьявол, злорадно хохоча, витал над этим разором. Серафим воздел руки к небу и простонал: «Господи, помилуй грешное человечество! Не ведает оно, что творит. Если это поможет им исправиться, прими мою молитву. Помоги им спастись, Господи». Молиться на камне Серафим стал по ночам, чтобы его не могли отвлечь от молитвенных трудов богомольцы, забредавшие в эти края. Если раньше у Бога монах просил своего спасения, то теперь он стал молиться за все грешное человечество. И особая молитва у него была за любимую и многострадальную Россию, которой судьба определила великую меру страданий и испытаний. Чудесная небесная сила помогала Серафиму не чувствовать ни усталости, ни потребности во сне, ни голода, ни холода, когда он стоял на гранитной плите. Возвращаясь под утро в келью, он совершал утреннюю молитву, принимал пищу и снова становился на колени перед иконой. Чтобы уравнять испытания, он и в келью принес небольшую каменную плиту и, стоя на ней, возносил в течение дня молитвы во спасение всех заблудших. Видения, что являлись ему по воле Господа на гранитном валуне, становились все ярче и разнообразнее. Он видел, как по дорогам стали ездить безлошадные кареты, по железным полосам, положенным на высокие насыпи, покатились дома на колесах, в воздух поднялись железные птицы. Улицы городов засияли холодными огнями, украсились невиданными зданиями, уходящими крышами в облака. Осенние и весенние распутицы перестали быть непроходимой бедой. Дороги между городами и селами стали твердыми и гладкими. Серафим поражался уму и энергии человека, способного в короткое время преобразить окружающий мир. Но тяжко было кроткому и человеколюбивому монаху воспринимать картины, которые повествовали о страшных войнах и восстаниях, сотрясавших Россию. Особенно невыносимой для него была ночь, когда перед его внутренним взором распахнул во всем ужасе свои просторы XX век. Люди, выросшие в православных семьях, ходившие в церкви, носившие с малолетства на груди нательные крестики, вдруг словно сошли с ума. Война, охватившая полмира, представляла собой кровавую бойню, в которой людей, сотворенных по образу Божьему, смешивали с грязью, разрывали на куски ужасными по своей взрывной силе бомбами, давили железными чудовищами, топили в морях внутри огромных кораблей. Города, копившие красоту и силу веками, за несколько дней превращались в руины. Пылали деревни и села, гибли ни в чем не повинные женщины, старики, дети. Плач и стенания возносились к небесам. Но небеса отвернулись от озверевших людей, забывших Божьи заповеди. А потом на Россию обрушились новые бедствия. Антихрист пришел на многострадальную землю. Величественные храмы в мгновение ока превращались в груды камней. С церквей сбивали кресты, с колоколен сбрасывали колокола. И все это под радостный визг и крики одобрения толпы, которая, казалось, давно и с большим нетерпением ждала поругания святынь. Люди любовались руинами храмов, а то и плясали на них, словно отмечая долгожданный праздник. Священнослужителей распинали на деревянных стенах церквей и сжигали вместе с ними. Расстреливали из ружей, усылали в холодные края на каторгу, где их истязали, изнуряли и унижали. В мрачном подвале люди в кожаных одеждах без жалости и страха перед высшим судом расстреляли последнего императора России вместе с женой, дочерьми, малолетним сыном и прислугой. Русские убивали русских. Брат убивал брата, отец убивал сына, сын — отца. Людей жгли в печах, вешали на деревьях и столбах, топили в прорубях, травили ядовитым газом. Торжество дьявола достигло невиданных размахов. За что великой и многострадальной России такие испытания, Господи? Откуда в русских людях такая нечеловеческая жестокость? Почему человек тянется к дьяволу? По каким причинам звериное нутро вдруг начинает преобладать над божественной душой? Чем от него, слабого и убогого монаха, отличается человек, получающий удовольствие от страданий других людей? Чему смеются, видя, как истекает кровью ребенок? Почему радуются, чувствуя запах горящей плоти? Почему насилие пьянит душу? Плакал Серафим, увидев будущее родной Саровской обители. Храм Успения Святой Богородицы вздрогнул от взрыва и рассыпался, словно был сделан из песка. Бронзовые колокола, когда-то певшие торжествующие гимны на многие версты округи, с глухим звоном упали к подножью колокольни. Кресты уцелевших храмов со стоном летели на землю. Разорение и запустение пришло в святые места. Монахов отправили в изгнание, церкви превратились в склады. Увидел Серафим и собственные останки, вынутые из дубового гроба бритыми мужиками в коротких одеяниях, в фуражках с красными звездами и в сапогах с высокими голенищами. Кости его кинули в мешок и отправили в телеге в дальний неведомый путь. Дивеевскую обитель тоже постигло разорение. Сестер разогнали, храмы порушили. Горечь поселилась в сердце Серафима, вытеснив из него монашеское бесстрастие. Творя молитвы, обращенные к Господу о спасении душ заблудших россиян, Серафим понимал, что все увиденное им состоится, и его молитвы не остановят вандалов. Но он продолжал молитвенный подвиг, ибо верил, что не вечно царствовать Антихристу. И однажды Господь открыл ему новые просторы будущих времен. Серафим увидел возрождение России. Полуразрушенные остовы церквей по городам и весям покрылись строительными лесами, На маковках под утренним солнцем заблистали золотые кресты. На месте взорванных храмов стали расти обновленные стены. Сначала робкие ручейки, а потом и полноводные потоки людей потекли к церквям, в которых зазвучали густые напевные молитвенные голоса. И возродились храмы из пепла, и образумились люди, возвращаясь в лоно церкви, и возрадовались силы небесные, видя такое перерождение. Трудно стало монаху совмещать в своей душе мелочность людского бытия и обретенное знание грядущих времен, наполненных вселенскими катастрофами и массовыми страданиями. Поэтому Серафим стал избегать общения с богомольцами, послушниками и братьями, отговариваясь необходимостью в обязательной молитве или делами по хозяйству. Так продолжалось долгих 3 года. В дождь и жару, в мороз и пургу Серафим каждую ночь стоял коленопреклоненным на холодном камне и возносил ко Всевышнему молитвы о спасении людей. А потом, после краткого отдыха, те же моления на малом камне в лесной келье перед образами Иисуса Христа и Матери Его. И главный помысел у одинокого, согбенного и слабого монаха был один — возврат заблудших душ в лоно великой веры. Однажды Серафим открылся перед отцом Исаией, поведав ему о страшных испытаниях, которые ждали Россию и Саровскую обитель. Исаия долго и скорбно молчал. Слезы текли по его худым щекам. Уходя, он прошептал: «Молись, Серафим, молись за нас, грешных. Великий путь ты избрал». Исаия к этому времени был уже серьезно болен. Для встречи с Серафимом его привез в лесную келью на тележке один из послушников. Было ясно, что вскоре Саровский монастырь возглавит новый строитель. И все шло к тому, что им должен стать Нифонт, исполнявший обязанности казначея и входивший в собор монастыря, руководящий орган, состоявший из 6 старших иеромонахов. Но болезнь настоятеля затянулась, и Нифонт, подговорив монахов, решил ускорить события. В начале 1807 года в адрес епископа Тамбовского отца Феофила ушло прошение об отмене ранее изданного указа о пожизненном закреплении за Исаией должности строителя и о досрочном назначении на эту должность иеромонаха Нифонта. 35 монахов подписали это прошение. Ни Серафим, ни его товарищи по пустынножительству Мефодий и Дорофей прошение не подписали, хотя к ним и ходили посланники от Нифонта. Прознав про неблаговидные козни против болеющего настоятеля Исаии, Серафим перестал ходить в монастырь. Иеромонах Исаия умер 4 декабря 1807 года. После смерти духовника и наставника Серафим замолчал. Молчальничество являлось известным и почитаемым подвигом православных старцев. Серафим, обладая удивительной памятью, легко воспроизводил в уме слова святого Амвросия Медиоланского: «Молчание многих видел я спасающихся, многоглаголанием же ни единого». Зимнее безмолвие давалось ему легко, не было людей, желавших нарушить его. Пищу Серафиму один раз в неделю приносил инок Евгений, которому он когда-то поспособствовал отправиться с паломничеством в Киево-Печерскую лавру. Монах благоговейно относился к Серафиму и никогда не нарушал без разрешения покоя старца. Инок оставлял около преклоненного иеромонаха пищу, а потом тихо уходил. Весной изредка наведывались послушники и кто-либо из братьев, возжелавшие духовной беседы. Но когда посетитель входил в келью, Серафим, не отвечая на расспросы, становился на колени, складывал на груди крестообразно руки и склонял голову к полу. Гость, понимая, что старец не желает общения, уходил. Если случайно иеромонах встречал кого-либо в лесу, то падал ниц и не вставал до тех пор, пока встречный не проходил мимо. Ноги у Серафима от долгого стояния на камне стали отекать и болеть. Ходил он с трудом, опираясь на посох. Весной уже не мог даже работать на огороде. Еженочное бдение на гранитном валуне, который находился на большом удалении от кельи, он тоже оставил, отстояв коленопреклоненным на камне в молитвах о спасении человечества 1000 дней и 1000 ночей. Монахи, прознав об обете молчания, перестали беспокоить пустынника и стали удерживать от посещения лесной кельи и богомольцев. Молчание Серафима не было внешним. Главное — это молчание внутреннее. Он силой воли очистил свой ум от всего бытового, не относящегося к Богу. В самые глухие подземелья памяти были загнаны воспоминания о прошлой жизни, задвинуты в темные чуланы мысли о делах обители, закрыты плотные занавеси на зрении, жадно воспринимавшим прелести окружающего мира, чтобы не искушать душу видениями красот природы, которая звенела птичьими трелями, сияла солнечными бликами на живых трепещущих листьях, вливалась теплыми запахами медовых трав. Он выходил из кельи только по ночам. Молчание его длилось 3 года. Продлилось бы оно и дольше, но в обители поднялось роптание среди некоторых иеромонахов, недовольных тем, что пустыннику Серафиму позволено пропускать причащение святых тайн. Настоятель монастыря Нифонт и сам не был сторонником пустынножительства монахов. Он требовал подчинения всей братии общему уставу. По его мнению, исключения разрушали общий порядок, действовали зловредно на поведение монахов и не способствовали смирению, которое являлось основой жития людей, посвятивших себя Богу. Поэтому недовольство иеромонахов поведением их собрата Нифонт принял за сигнал к действию. Он повелел иноку Евгению, который носил пищу пустыннику, передать его распоряжение о возврате Серафима в обитель.